Кажется, я вернулся в тот самый город, где когда-то родился. Впрочем, я не был уверен, что моя догадка верна. Во-первых, никак не мог сфокусировать зрение на деталях, а во-вторых, мне было абсолютно все равно. Какая разница, где находится тело после того, как его обитатель умер? Впрочем, что касается дыхания, пульса и прочих медицинских показателей, с этим у меня все было в полном порядке. Я действительно оказался чертовски живучей тварью. Мое биологическое существование продолжалось, и смириться с этим фактом оказалось куда труднее, чем я предполагал. Больше всего сейчас хотелось завыть, как воют одинокие оборотни, доведенные до ручки сценаристами и режиссерами третьесортных ужастиков. Громко, во всю силу своего голоса, долго и с наслаждением издавать душераздирающие звуки, пугая все живое в радиусе нескольких километров. Я был почти уверен, что вой облегчит мою боль. Но почему-то не позволил себе это маленькое невинное удовольствие. Кажется, я просто знал, что когда боль исчезнет, от меня вовсе ничего не останется. А дремучий инстинкт самосохранения требовал, чтобы оставалось хоть что-то. «Тихо», — приказал я сам себе. «Заткнись. И без тебя тошно». Внутренний монолог приносил некоторое облегчение, и я судорожно ухватился за это немудреное средство местной анестезии. Теперь ты понимаешь, почему самураи делали себе харакири? Не демонстративный героизм средневековых психов, а жест милосердия. Иногда жить становится так больно, что меч, раздирающий внутренности, приносит облегчение. Но у тебя-то нет ни меча, ни даже мужества, дружок. Только боль. Так уж ты нелепо устроен. Я шептал себе под нос какую-то чушь про самураев и боль, про мужество и отчаяние, и почти не понимал собственных слов, но это как раз не имело значения. Больше всего на свете я боялся замолчать, потому что когда иссякнет поток слов, окажется, что надо как-то жить дальше, а к этому я был не готов. Чего я действительно не понимал, с какой стати я так остервенело боролся за свою жизнь, почему решил сохранить ее любой ценой. Ну вот, уцелел я, уплатив эту самую любую цену. И что теперь?
Страница сгорела.
Вечность спустя я осознал, что стало совсем темно и очень холодно. Это было скорее хорошо. Правда, кисти рук утратили подвижность, ресницы отяжелели от смерзшихся слез, и даже кровь уже не бежала, а лениво ползла по жилам. Но холод принес облегчение. Сначала он остудил разгоряченный лоб, потом сковал тело, а потом подобрался к самому сердцу. И я с благодарностью ощутил, что боль отступает, а на смену ей приходит печаль. «Моя печаль проживет дольше, чем я». Негромко сказал я вслух и вдруг понял, что это не красивая фраза, а констатация факта. Печаль была не чувством, а отдельным, почти независимым от меня существом. А когда я все-таки поднимусь и уйду, куда глаза глядят, она останется на этом месте, невидимая, но осязаемая, и почти бессмертная, как все призраки. И редкие одинокие прохожие будут вздрагивать от беспричинной, но пронзительной тоски, случайно наступив на один из гладких серых камней мостовой. А потом подул ветер. Он проник в мою сгустившуюся кровь и зашумел в голове. Так причудливо, бессвязно, неразборчиво бормочет поднесенная к уху морская раковина. Его смутный шепот превратился в низкий, глухой, но вполне человеческий голос, и я даже смог разобрать слова. О чем ветер поет в пустом сердце моем? О том поет, что огонь сжег все в сердце моем. По моим щекам текли слезы. Они обжигали кожу, а потом застывали, замерзая на ледяном ветру. И я знал, что вместе с соленой влагой из меня утекает жизнь. Тихая песенка, которую принес ветер, стала моим самурайским мечом. Единственным и неповторимым оружием, которое мне действительно подходило, поскольку оно не требовало ни мужества, ни твердости. Не нужно было делать последний решающий героический жест. Достаточно слушать и плакать. И ждать. Просто ждать. О чем ветер поет в пустом сердце моем? О том, что вечный лед сковал сердце мое. «И это правда», — шептал я ветру. все правда, дружище, так оно и есть». И вдруг песня оборвалась. Я почувствовал, что кто-то трясет меня за плечо. «Ну вот», — обреченно подумал я, — «в кои-то веки собрался умереть, и не дают, уроды. Сейчас, небось, еще придется доказывать, что я не пьяный, меня не нужно арестовывать за нарушение общественного порядка». Я обернулся и увидел перед собой озабоченное, хмурое лицо Шурфа Лонли Локли.
«Макс?» — спрашивал он. «Где ты взял эту гадость?»
Он повторял вопрос снова и снова, потому что я молча смотрел на него, не в силах уразуметь, что означают сложные сочетания звуков, которые издает этот странный человек, поразительно похожий на Чарли Уотса из «Роллинг Стоунс». Шок оказался настолько глубоким, что я утратил способность понимать человеческую речь. Впрочем, я вообще перестал понимать, что бы то ни было. К счастью, не навсегда.
«Ну, так-то лучше»,
— бодро сказал голос Джуфина над моим ухом.
«Не пахнет от него больше никаким безумием, а ты паниковал».
Я открыл глаза и тут же снова зажмурился. Комната была залита ярким солнечным светом. Впрочем, я успел заметить, что нахожусь в доме Джуфина и лежу в его кабинете прямо на полу, вернее, на роскошном китарийском ковре теплого янтарного цвета. Кроме самого шефа, который сидел рядом со мной на корточках, в кабинете находился Шурф Лонли Локли. Я вдруг вспомнил, как он тряс меня за плечо, а потом... Потом я вспомнил все, что этому предшествовало. И это испытание оказалось не из легких. Я тут же судорожно сжался в комок, инстинктивно защищаясь от боли, которая обрушилась на меня вместе с воспоминаниями. Но Джуфин решительно ухватил меня за плечи и перевел в сидячее положение.
«Слушай меня внимательно, сэр Макс»,
— очень мягко, но настойчиво сказал он.
«События, воспоминания, о которых доставляют тебе такие страдания, чистой воды, наваждение, я еще не знаю, что именно тебе померещилось, но имей в виду, одним из последних происшествий, которые действительно имели место в твоей жизни, был наш с тобой поход к ворчуну Мохи».
«Правда?» — переспросил я. Лицо мое уже расползалось в кривой улыбке. Можно было подумать, что его левая сторона сразу поверила Джуфину, а правая все еще сомневалась. Так или иначе, но мои мускулы понемногу расслабились. Даже нога, которую свело судорогой, когда я сжался в комок, пытаясь укрыться от воспоминаний, совершенно самостоятельно пришла в норму. И я наконец-то понял, что могу сидеть без посторонней помощи.
«А потом была небольшая вечеринка у тебя дома»,
— добавил Шурф.
«Через пару часов после полуночи мы разъехались по домам. А ты, как я понимаю, отправился в свою библиотеку. Во всяком случае, я нашел тебя именно в библиотеке, с книгой огненных страниц в руках. Ты помнишь, как она к тебе попала?»
«Я просто взял книгу с полки». Я немного подумал и добавил. «Обложка яркая, в глаза бросается. Странно, что я раньше ее никогда не замечал». Потом до меня начало доходить, и я изумленно спросил. «Так это была просто книга? Книга, в которой написана всякая дрянь про меня и про вас? И про все остальное?»
«Ну да»,
— серьезно сказал Джуфин.
«Это очень страшная штука, Макс. Ребят, которые выжили, прочитав несколько страниц, по пальцам пересчитать можно. Собственно говоря, до тебя их было всего двое. И оба куда более опытные и могущественные чародеи, чем ты, счастливчик. Изумительная вещь, редчайшее сокровище, одно из самых опасных чудес, доставшихся нам в наследство от эпохи орденов. Гениальное творение Дроги Аринриха, великого магистра ордена Белой Пяты. В начале эпохи Кодекса мы нашли и надежно спрятали в одном из хранилищ Холоми 8 его книг. И наивно решили, что это все. Выходит, ошибались».
«Так значит, это была просто книга?» — тупо повторил я, чувствуя, что моя кривая улыбка наконец-то выравнивается, равномерно распределяется по всей физиономии. «Выходит, вы не сгорели в синем пламени?» — восхищенно спросил я Джуфина, который сочувственно разглядывал мою ошалевшую рожу.
«Разумеется, я не сгорел», — совершенно серьезно подтвердил он. «Кстати, а откуда ты узнал про синее пламя? Неужели из этой дрянной книжонки? Или тебе твой приятель Лойса рассказывал?»
«Нет. Лойса мне ничего такого не рассказывал, это точно. А оно действительно существует?»
«Как тебе сказать?»
— задумчиво протянул Джуфин.
«Мне приятно полагать, что нет. Наш общий знакомый, сэр Лойса Пандохва, в свое время искренне надеялся, что оно существует. Но пока ни у кого, хвала магистрам, не было возможности увидеть его воочию. Синее пламя — это миф, Макс. Причем миф, о котором известно очень немногим. Считается, что синее пламя может почти мгновенно уничтожить любую реальность. Вот только до сих пор никому не удавалось заставить его вспыхнуть. К счастью, конечно. А что, оно фигурировало в твоих чудных видениях? Дырку над тобой в небе, сэр Макс. Хотел бы я знать, как ты вообще умудрился уцелеть».
«Но если это была всего лишь книга...»
«Не всего лишь книга, а книга огненных страниц», — хмуро сказал Шурф. «Тот, чье внимание ей удается похитить, умирает, прочитав о собственной смерти. Тебе повезло. Я вырвал эту дрянь из твоих рук